Как приятно молча посидеть где-нибудь в тихом уголке, например, под каштанами в саду ресторанчика, неподалеку от Кигельбана. Листья падают на стол и на землю. Их еще мало, это первые. Передо мной стоит кружка пива. На военной службе все привыкают к выпивке. Кружка опорожнена только наполовину, значит, впереди у меня еще несколько полновесных освежающих глотков. А кроме того, я ведь могу заказать еще и вторую, и третью кружку, если захочу. Ни построений, ни ураганного огня. На досках Кигельбана играют ребятишки хозяина, и его пес кладет мне голову на колени. Небо синее, сквозь листву каштанов проглядывает высокая зеленая башня церкви Святой Маргариты. Здесь хорошо, и я люблю так сидеть. А вот с людьми мне тяжело. Единственный человек, который меня ни о чем не спрашивает, — это мать. Но с отцом дело обстоит уже совсем по-другому. Ему надо, чтобы я рассказывал о фронте. Он обращается ко мне с просьбами, которые кажутся мне трогательными и в то же время глупыми. С ним я не могу наладить отношения. Он готов слушать меня хоть целый день. Я понимаю, он не знает, что на свете есть вещи, о которых не расскажешь. Охотно доставил бы я ему это удовольствие, но я чувствую, как опасно для меня облекать все пережитое в слова. Мне боязно, а вдруг оно встанет передо мной во весь свой исполинский рост, и потом мне уже будет с ним не справиться. Что сталось бы с нами, если бы мы ясно осознали все, что происходит там, на войне? Поэтому я ограничиваюсь тем, что рассказываю ему несколько забавных случаев. Тогда он спрашивает меня, бывал ли я когда-нибудь в рукопашном бою. «Нет», — говорю я, встаю и выхожу из комнаты. Но от этого мне не легче. Я уже не раз пугался трамваев, потому что скрип их тормозов напоминает вой приближающегося снаряда. На улице кто-то хлопает меня по плечу. Это мой учитель немецкого языка. Он набрасывается на меня с обычными вопросами. «Ну, как там дела?» «Ужас, ужас, не правда ли?» «Да, все это страшно, но тем не менее мы должны выстоять. Ну и потом, на фронте вас, по крайней мере, хорошо кормят, как мне рассказывали. Вы хорошо выглядите, Пауль, вы просто здоровяк. Здесь с питанием, разумеется, хуже, это вполне понятно. Ну, конечно, а как же может быть иначе? Самое лучшее для наших солдат». Он тащит меня в кафе, где он обычно сидит с друзьями. Меня встречают как самого почетного гостя. Какой-то директор протягивает мне руку и говорит: «Так вы, значит, с фронта. Как вы находите боевой дух наших войск? Изумительно, просто изумительно, ведь правда?» Я говорю, что каждый из нас с удовольствием поехал бы домой. Он оглушительно хохочет. «Ха-ха-ха, охотно верю. Но сначала вам надо поколотить француза. Вы курите? Вот вам сигара, угощайтесь. Кёльнер, кружку пива для нашего юного воина». На свою беду я уже взял сигару, так что теперь мне придется остаться. Надо отдать им справедливость. Ведь их так и распирает от самых теплых чувств ко мне. И все-таки я злюсь и стараюсь побыстрее высосать свою сигару. Чтобы не сидеть совсем без дела, я залпом опрокидываю принесенную кёльнером кружку пива. Они тотчас же заказывают для меня вторую. Эти люди знают, в чем заключается их долг по отношению к солдату. Затем они начинают обсуждать вопрос о том, что нам надлежит аннексировать. Директор с часами на стальной цепочке хочет получить больше всех. Всю Бельгию, угольные районы Франции и большие куски России. Он приводит веские доказательства того, что все это действительно необходимо, и непреклонно настаивает на своем. Так что, в конце концов, все остальные соглашаются с ним. Затем он начинает объяснять, где надо подготовить прорыв во Франции, и попутно обращается ко мне: «А вам, фронтовикам, надо бы, наконец, отказаться от вашей позиционной войны и хоть немножечко продвинуться вперед. Вышвырните этих французишек, тогда можно будет и мир заключить. Я отвечаю, что на наш взгляд прорыв невозможен. У противника слишком много резервов. А кроме того, война не такая простая штука, как некоторым кажется. Он делает протестующий жест и снисходительным тоном доказывает мне, что я в этом ничего не смыслю. «Все это так», — говорит он, — «но вы смотрите на вещи с точки зрения отдельного солдата, а тут все дело в масштабах. Вы видите только ваш маленький участок, и поэтому у вас нет общей перспективы. Вы выполняете ваш долг, вы рискуете вашей жизнью, честь вам и слава. Каждому из вас следовало бы дать железный крест. Но прежде всего мы должны прорвать фронт противника во Фландрии и затем свернуть его с севера». Он пыхтит и вытирает себе бороду. «Фронт надо окончательно свернуть с севера на юг, а затем на Париж». Мне хотелось бы узнать, как он это себе представляет, и я вливаю в себя третью кружку. Он тотчас же велит принести еще одну. Но я собираюсь уходить. Он сует мне в карман еще несколько сигар и на прощание дружески шлепает меня по спине. Всего доброго. Надеюсь, что вскоре мы услышим более утешительные вести о вас и ваших товарищах.